Глава 12. Представшая перед нами постройка, конечно, не выглядела точной копией башни Ворденклифф, которую Никола Тесла соорудил в начале прошлого века на Земле, но весьма походила на нее. Широкое основание постепенно сужалось к вершине, где была смонтирована сферическая антенна, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся не сплошной, а собранной из множества металлических сегментов, напоминающих решетку. На небольшом отдалении от башни виднелся одноэтажный деревянный домик, совсем терявшийся на фоне этого громоздкого, но потрясающе красивого сооружения. По всей видимости, там и располагалась лаборатория покойного ученого. А возле домика, прямо за низкой оградкой, поблескивал металлическими боками угловатый локомобиль. Не сговариваясь, мы быстрым шагом преодолели отделявшее нас от башни расстояние. На всякий случай я взял ружье на изготовку, хотя вокруг не наблюдалось ни одной живой души. Вблизи удивительное строение производило еще более завораживающее впечатление. Замысловатая ажурная конструкция оказалась очень легкой, воздушной, но вместе с тем основательной. Ее строгие линии только подчеркивали огромный труд, вложенный в эту вышку строителями. Мой взгляд скользнул по арочным сводам, опустился вниз, и я почувствовал, как по спине пробежал предательский холодок. Каждый из четырех опор башни было примотано обычным медицинским бинтом несколько цилиндров небольшого диаметра, в которых без труда угадывались динамитные шашки. От заложенных зарядов вился по земле Бигфордов шнур.
«Привет, ударник»,
— донесся из-за спины знакомый голос. Я обернулся. На лице Эйжел застыла широкая улыбка, однако ее глаза смотрели на меня отстраненно и холодно. А кроме того, прямо мне в живот направлен длинный ствол поблескивающего вороненой сталью револьвера. «Где Гвенки?» Не теряя времени, на церемонии спросил я.
«Там».
Эйжел махнула свободной рукой в сторону оставшегося за ее спиной домика лаборатории.
«Он в относительной безопасности. И ты окажешься в безопасности, ударник, если выбросишь ствол. Ну же, будь умницей».
Избавляться от оружия совершенно не хотелось. Но однозарядное охотничье ружье вряд ли способно составить достойную конкуренцию револьверу. Даже если мне удастся поднять ствол и выстрелить не целясь, шансы попасть с такого расстояния я оценивал как 1 к 3. Да и попасть мало. Охотничье оружие не рассчитано на то, чтобы убить с одного выстрела такое крупное существо, как человек. С волком, положим, вышло чистое везение. Только вот везение, оно, как правило, штука одноразовая. Чуть помедлив, я разжал пальцы, и ружье гулко уткнулось в снег перед моими ногами.
«Вот и молодец», — похвалила меня Эйжел. «А теперь двигайте оба в дом. Гостями будете. Там тепло, заодно и поговорим».
Вещи я оставил у порога, отметив мимоходом, что мартыш куда-то запропастился. Еще недавно он тихо сидел в своей корзине и вдруг исчез, словно его и не было. Когда он успел выскользнуть из убежища, я совершенно не представлял. Внутри домик показался мне уютным, хотя и тесноватым. Одна из стен была полностью заставлена оборудованием совершенно непонятного назначения. Оно походило на уродливые металлические шкафы, украшенные великим множеством циферблатов, кнопок, тумблеров и рукояток. К противоположной стене прибиты полки, беспорядочно заваленные клеммами и проводами. В углу сложены книги, очень много книг. Сдается мне, значительная их часть перекочевала сюда прямо из Винальдской библиотеки, в которой мы с Лорой не смогли их отыскать. А рядом с книгами, прямо на дощатом полу, сидел, привалившись к стене, Гвен Ки. Руки паренька были крепко стянуты веревкой. На ногах тоже виднелись путы в районе лодыжек. Да и выглядел он, честно говоря, неважно. Кожа на осунувшемся лице казалась противоестественно бледной. Под глазами залегли темные круги.
Присаживайтесь».
Эйжел указала стволом на два стоявших с противоположной стороны от входа грубых табурета.
«И давайте без фокусов. Я не люблю убивать людей, но в случае необходимости готова идти на крайние меры».
Переглянувшись, мы с Лорой послушно опустились на предложенные места. На всякий случай я прикрыл глаза, проверяя, смогу ли, случись что, открыть портал на Землю прямо отсюда. По всему выходило, что попробовать можно, только вот сколько времени уйдет на эту затею. В центруме попадались места, где создать устойчивый проход не удавалось никак, хоть тресни. И наоборот, встречались зоны, где это получалось сделать легко и непринужденно. В большинстве же случаев для организации портала мне требовалось сосредоточиться и хорошенько сконцентрироваться, не говоря уж о том, что условия требовали предварительно снять с себя всю одежду. Так уж повелось, что во второй и все последующие разы проводники открывают проходы при тех же обстоятельствах, при которых это случилось с ними впервые. Я провалился в центрум прямо из собственной ванной, когда, стоя нагишом под струями душа, сделал с закрытыми глазами шаг назад. Портал заднего расположения, не слишком часто встречающийся и не самый удобный вариант из возможных. Но ничего с этим поделать уже нельзя. Судьба. У каждого из нас свой конек. Кальку вон приходилось костерить последними словами, чтобы она сумела открыть устойчивый проход. У ведьмы это случалось в процессе чтения слезливых женских романов, а Ромка Дедюлин по кличке Дед так и вовсе вынужден был запираться в туалете и предаваться мечтам о прекрасном, активно помогая себе при этом руками. Юношеская гиперсексуальность на фоне подростковой гормональной бури сыграла с пареньком дурную шутку. Интересно, как он будет выкручиваться в старости? Не иначе начнет лопать горстями Виагру, бедолага. Ничего не поделаешь. Удовольствие от возможности путешествовать по своей воле в сопредельные миры покруче наслаждения от наркотиков и секса. По крайней мере, наркоманов среди проводников я до сих пор не встречал. А вот запойные пьяницы почему-то случались. Хотя, если нам удастся воплотить наш замысел в жизнь, придется бывшим погранцам навсегда обосноваться на Земле. Благополучие родного мира все же важнее счастья отдельных его обитателей. Воспользовавшись паузой, я снова прислушался к своим ощущениям. Я чувствовал возможность открытия портала. Вот даже не знаю, как это объяснить. Закрываешь глаза и каким-то внутренним взором видишь, что пространство вокруг будто бы залито прозрачным золотистым светом. Он неощутим, неосязаем. Он воспринимается на уровне эмоций, как нечто нематериальное, но в то же время как данность. Этот золотистый туман струится, медленно течет, образуя на своем пути небольшие водовороты и омуты. Где-то свет становился ярче, где-то тускнел, утрачивал насыщенность, словно в пятнах тени от древесных крон в лесу. В таких местах создать устойчивый проход было практически невозможно. А кое-где янтарный свет сиял, будто залитая солнцем поляна. Там портал получался без особых усилий. И я каким-то образом чувствовал такие места. Например, сейчас ближайшее пятно распласталось на снегу менее чем в сотни метров от домика, снаружи, почти у самого подножия башни. Успеть бы добежать, если припечет.
«Ну что, кажется, ты все-таки проиграл».
Эйжел пребывала сегодня в прекрасном настроении.
«Судьбу невозможно изменить, ударник, как ни пытайся. Будущее уже предрешено».
«Так чего ты медлишь?» —
спросил я. Эйжел с интересом окинула меня взглядом с ног до головы, словно видела впервые в жизни. Пожалуй, только в кино главные злодеи подолгу ведут пафосные монологи, стоя перед поверженным главным героем, на краю пропасти. А вот жизнь, она куда более прозаична. Значит, Эйжел чего-то ждет, тянет время.
«Ты очень глупый мальчик, ударник». У нее вновь откуда-то прорезался странный акцент. «И ты очень многого не понимаешь. Мы искренне пытаемся вам помочь. Почему ты не хочешь мне поверить?»
«Потому что я не привык верить своим врагам»,
— зло ответил я. «Как это недальновидно!» Эйжел покачала головой, и ее сожаление мне отчего-то показалось вполне искренним. «Да чего ты с ней лясы точишь?» — воскликнула Лора и вскочила на ноги, отпихнув прочь путающийся под ногами табурет. В ее руке блеснуло лезвие ножа. Прежде чем я успел хоть что-то крикнуть или предпринять, она бросилась на Эйжел, одним проворным движением пытаясь пронзить ей клинком горло. Я вздрогнул, подсознательно ожидая, что сейчас услышу оглушительный хлопок револьверного выстрела. Но Эйжел не нажала на спуск. Стремительно и беззвучно, словно тень, она скользнула в сторону, перехватила вооруженную руку у запястья и с разворота ударила Лору локтем в лицо. В воздухе мелькнула разноцветная челка. Девушка отлетела в сторону, но оружие не выронила. Перекатившись через плечо, Лора перехватила нож поудобнее и снова ринулась в атаку. Принцип «двое одного не бьют» тут явно пришелся бы совсем не кстати. Потому, не теряя драгоценных секунд, я схватил за ножку табурет и попытался обрушить это импровизированное оружие на голову Эйжел. То, что наша соперница вытворила дальше, я видел до сих пор только в голливудских боевиках. Даже не обернувшись, она провела быструю комбинацию и от души заехала мне ногой в живот с вертушки, попросту впечатав меня в противоположную стену. В следующий миг Эйжел уже очутилась сбоку от Лоры. Она отклонилась чуть назад, пропустила стальное лезвие перед собой и, распрямившись, словно пружина, обрушила на нее целую серию коротких и отрывистых ударов, от которых соперница попросту не успела увернуться. Двигалась Эйжел уверенно, быстро, но при этом с завораживающей плавной, поистине нечеловеческой грацией. Выронив клинок, Лора кубарем покатилась по полу. Пытаясь подняться на ноги, я встал на одно колено и охнул, распрямляя спину. Если сокрушительный удар и не переломал мне ребра, то ушиб я заработал совершенно точно. Движения сопровождались пронзительной болью. Каждый вдох отдавался кинжальным уколом под ребрами. Боец из меня теперь и вовсе никакой. Тем временем Лора не сдавалась. Зарычав, словно раненый зверь, она подобрала выпавший из рук нож и ринулась в новую атаку. Ее соперница ничуть не изменила свою тактику. Все так же плавно и грациозно она поднырнула под вооруженную руку и в следующую секунду очутилась за спиной Лоры, вывернув ее кисть в болевом захвате. Короткий удар по шее, и Лора без чувств рухнула на пол, оставив нож в руках Эйжел.
«С ней все будет в порядке»,
— заверила меня она, осторожно пробуя острие клинка пальцем.
«Очухается минут через 20».
Она спрятала револьвер за пояс и принялась беззаботно играть с ножом, подкидывая его в ладони.
«Только давай без глупостей, ударник. Ножики я метаю даже более метко, чем стреляю».
С трудом поднявшись на ноги, я подобрал валяющуюся на боку табуретку и тяжело опустился на нее. Ушибленный правый бок ныл просто дьявольски, и любое движение давалось мне ценой значительных волевых усилий.
«Ты ведь слышал про исследовательский проект «Шторм»?»
Снова обратилась ко мне Эйжел, кивнув в сторону сваленных в углу бесформенных кучей книг,
в ходе которого умные головы из Лореи едва не погубили Центрум.
«Беспроводная передача электроэнергии на дальние расстояния с использованием отражения сигнала от ионосферы планеты»,
— устало повторил я. «Слышал. Подобные эксперименты в моем мире проводил ученый по фамилии Тесла».
«Вот-вот», —
кивнула Эйжел.
Только источник энергии подобной мощности способен вызвать в магнитосфере такие возмущения, что это неизбежно приведет к катастрофе. Я тебе расскажу, как это может быть. Сначала по планете прокатится цунами из-за изменения приливных течений, затопив прибрежные районы континентов. Потом настанет черед ураганов, которые в считанные дни сметут с поверхности Земли все живое. Тектонические явления в толще земной коры вызовут извержение вулканов. Начнутся пожары, которые сожгут леса. Поднявшаяся в небо пыль затмит солнце, необратимо изменится климат. Жалкие остатки человечества, те, кто сумеет выжить в первые дни катастрофы, протянут не больше месяца, после чего мир окончательно превратится в непригодную для жизни пустыню. Вот что едва не натворили эти высоколобые поборники науки. Именно поэтому твой земляк отправился ставить свои опыты сюда. На Земле все-таки нашлись разумные люди, положившие конец его изысканиям.
Я слышал, один или два пробных запуска передатчика все же состоялись.
Именно так. И в результате тут больше не работает ни один компас. А потом попытки окончательно погубить этот мир прекратили мы.
Значит, это башня?
Я кивнул в сторону маячившего за окном гигантского сооружения.
Еще один такой же передатчик?
Похожий, но менее мощный. Лас Хольте был умным человеком, хоть и слишком самоуверенным. Он прекрасно понимал последствия подобных опытов, а потому решил, что, значительно снизив мощность и частоту сигнала, сможет транслировать в любую точку глобуса не энергию, а информацию. Здесь эта технология была бы очень востребована, в отличие от вашей Земли, где уже давно используется спутниковая связь. Только вот теоретические расчеты показали, что этот метод имеет один небольшой побочный эффект. Не такой чудовищный по масштабам, но не менее ужасный в плане последствий. Если включить установку, все порталы в Центрум закроются раз и навсегда. Ни один проводник больше не сможет открыть сюда проход.
«И как это работает?»
«Понятия не имею», — хохотнула Эйжел и подняла тянувшийся из чуть приоткрытой форточки кончик бигфортового шнура. «И если честно, мне это безразлично, потому что прямо сейчас я разнесу эту хреновину на куски, и никто никогда не узнает, как выглядела эта вселенная без возможности путешествовать между мирами. Я уже говорила тебе, ударник. Будущее предопределено. Его нельзя изменить».
«Что ж, может, ты и права». Кряхтя, словно старик, я попытался устроиться поудобнее на жестком и шатком табурете. «Только вот для тебя это будущее еще скрыто покровом тайны, а для меня оно в прошлом. Ваш мир, Эйжел, не просто живет в обратном потоке времени. Он существует в иной реальности. Но раз уж ты вправду веришь в то, что будущее неизменно, статично, предначертано раз и навсегда в каких-то небесных скрижалях, то тогда тебе наверняка будет интересно узнать...»
«Заткнись!»
— зло бросила она, стиснула зубы, и на ее скулах заиграли желваки. «Тебе наверняка будет интересно узнать...» Как ни в чем не бывало, продолжил я. «Что произойдет с тобой в твоем будущем и моем прошлом? Тебе осталось жить 2 с небольшим года. Ты умрешь».
«Я сказала, заткнись!»
Теряя самообладание, взвизгнула Эйжел.
«Я не хочу это слышать!»
«Ты умрешь в моей квартире при попытке активировать чумную бомбу». Со злостью закончил я. «Тебя разорвет на части. Не слишком приятная смерть».
«Все, хватит!»
Отрезала Эйжел и, вытащив из нагрудного кармана коробку спичек, подняла с пола протянутый к взрывчатке запал, стараясь, тем не менее, не выпускать меня из вида. Лицо ее мне показалось непривычно бледным. Эйжел достала спичку, чиркнула ею о коробок, но спичка сломалась, так и не дав огня. Неужели у нее дрожат руки? Следующей спичкой она ударила о терку слишком сильно, и фосфорная головка просто рассыпалась в порошок. Эйжел в бешенстве отбросила прочь бесполезную деревяшку и полезла в коробку за новой. Чирк, и в ее руке заиграл маленький дрожащий огонек.
«Не так быстро, девочка!»
— послышался в тишине знакомый голос. Хлопнула входная дверь, и крошечное пламя задуло холодным дыханием сквозняка. Бейкер был облачен в легкую расстегнутую на груди куртку, из-под которой выглядывал шерстяной вязаный свитер. Простые джинсы заправлены в высокие ковбойские сапоги. В руках полковник службы внутренней безопасности пограничной стражи небрежно сжимал пистолет-пулемет С-38, надежную и безотказную немецкую машинку времен Второй мировой, с характерным подствольным крюком и прямым магазином, которую наши соотечественники привыкли называть «шмайсером».
«Привет, Бернт», — бросила ему Эйжел. «Только тебя и ждали».
«Бернт? Она знает Беккера? Да еще и вот так вот, запросто называет его по имени?» «Хотя, конечно, знает. Они встречались в прошлом в подвале штабного комплекса, где Эйжел устроила форменный погром». «Стоп. Это было в моем прошлом. Для нее эти события еще не наступили». В этот момент я решительно перестал что-либо понимать в происходящем. Полковник обвел помещение взглядом, покачал головой при виде связанного и безучастного к происходящему Гвена Ки. Затем, углядев лежащую без движения Лору, сделал несколько быстрых шагов в ее сторону, опустился на одно колено и проверил пульс.
«Она в порядке»,
— заверила неожиданного гостя Эйжел.
«Скоро очнется».
Судя по всему, неожиданное появление Беккера совершенно не выбило ее из колеи. Эйжел восприняла это событие абсолютно спокойно, разве что снова извлекла из-за пояса револьвер и с тихим щелчком взвела курок, отчего снаряженный патронами барабан провернулся на одну ячейку. Впрочем, она почему-то не стала брать пограничника на мушку.
«Ну и побоище вы тут устроили!»
Снова покачал головой мой старый знакомый и несостоявшийся работодатель.
«Без мордобоя нельзя было обойтись».
Поддев ногой второй табурет, он подтянул его поближе и уселся на него с хозяйским видом, широко расставив ноги. Пистолет-пулемет он при этом положил на колени стволом по направлению к Эйжел, и я отметил, что его правая рука принялась нежно поглаживать рукоятку, готовясь нажать на спуск при первой же необходимости.
«Обошлись бы, если бы твои совраски не путались у меня под ногами», —
огрызнулась в ответ Эйжел.
«Какого черта тут вообще происходит?»
«Не выдержал я».
«Беккер, ты что, не видишь, что она собирается взорвать башню?»
«Вижу»,
— меланхолично пожал плечами тот.
«Не беспокойся, Иван, я не позволю ей этого сделать. Что же до происходящего...» «Давай-ка я проведу для тебя небольшой экскурс в историю, ударник».
Оборвав свою фразу на полуслове, Беккер покопался в кармане, извлек оттуда небольшую картонную коробку, кисет и механическую машинку для набивки сигарет. Ловко соорудив из щепоти табака, листка папиросной бумаги и фильтра самокрутку, он с удовольствием затянулся и выпустил к потолку тонкую струйку голубоватого дыма.
«Очень давно, около сотни лет назад, Центрум развивался намного быстрее Земли.
Начал он свой рассказ, убрав в карман курительные причиндалы.
Активнее всего совершенствовались военные технологии. Впрочем, подобное происходит в любом мире. Милитаристы всегда стараются обратить любые достижения науки себе на пользу. И вот здесь, в Центруме, образовалась небольшая группа местных ученых, политиков и активистов, которые объединились в некое подобие религиозно-общественной организации. Они назвали себя «Лейнум Лемиот».
«Очаг цивилизации». Перевел я с Клондальского.
«Именно так»,
— кивнул Беккер.
«Они считали вектор развития Центрума неправильным. Мечтали прекратить войны и остановить насилие среди человечества. Добиться того, чтобы население этого мира жило в гармонии и согласии. Именно поэтому, кстати, они предпочитают не убивать себе подобных. Правда, метод достижения этой цели бунтари выбрали немного странный. Деятели очага цивилизации, или просто очага, как его называем мы, считали, что для этого нужно уничтожить современные технологии. Поскольку все они так или иначе обращаются в оружие, предназначенное для убийства людей».
«А что не так?» — вскинулась Эйжел. «Назови мне хоть одно изобретение, из которого военные не соорудили себе дубину. Маньяки из Лареи едва не погубили Центрум своими чертовыми излучателями. Эти вот...» Девушка обличающе ткнула пальцем в мою сторону. «Не просто придумали атомные бомбы, но еще и сбросили их на два мирных города, поубивав сотни тысяч ни в чем не повинных женщин и детей. Если дикари не умеют обращаться с опасными игрушками, нужно эти игрушки у них отобрать, пока не покалечили себя и окружающих».
«Естественно, в Центруме на членов очага цивилизации тут же начались гонения».
Не обращая внимания на эскападу Эйжел, спокойным голосом продолжил Беккер.
«Ни одно правительство ни в одном из континуумов не желало иметь под боком такой источник потенциальных проблем. И когда оставаться в родном мире сделалось для членов организации попросту опасным, они сбежали в Зелон. Причем помогли им в этом коренные обитатели того самого мира. Мартыши».
«Постой, я слышал, что их называли коренными жителями Центрума», — возразил я.
«Не совсем так»,
— покачал головой Беккер.
«Они и вправду появились в Центруме намного раньше людей и активно заселили его, однако родной для мартышей мир все-таки Зелон. Но речь не об этом. Перебравшись туда, наши беглецы начали разрабатывать оружие, способное остановить технологическое развитие Центрума. Чумную бомбу».
Что-то в рассказе полковника не клеилось. Во-первых, группа людей в состоянии фактической изоляции от других вселенных при отсутствии оборудования, материалов и испытывая необходимость на начальном этапе решать вопросы выживания в чужом и незнакомом мире, добывать пропитание и налаживать быт, за жалкую сотню лет никак не могла бы разработать такие технологии, как нанороботы или эластичная броня, в которой Эйжел щеголяла в подвале штаба пограничной стражи. Мы на Земле не смогли этого добиться даже с учетом нашего уровня науки и техники, а уж они-то не сумели бы и подавно. Какой из этого следует вывод? Если полковник говорит правду, без посторонней помощи тут явно не обошлось. А это, в свою очередь, означает, что наши беглецы либо воспользовались плодами какой-то неведомой высокоразвитой древней цивилизации, либо у них отыскались надежные союзники в других мирах.
И агенты очага запустили в Центруме пластиковую чуму,
намекая на продолжение рассказа, вкратчиво произнес я.
«Это не чума», —
скорчила недовольную гримасу Эйжел —
перебив рассказчика.
«Хотя принцип действия похож. Мы использовали генно-модифицированную протеобактерию Идеонелла сакаинесис, способную разлагать пластмассы. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы научить этот организм уничтожать все высокомолекулярные полимеры и заставить его погибать в порталах. Иначе проводники быстро разнесли бы заразу по всем сопредельным мирам. Бактерия питается полимерами и выделяет энергию, которую потребляет внедренный в ее структуру блок управления. Если говорить простым языком, это живой биоробот. Мы взяли уже существующий микроорганизм и генетически перепрограммировали его так, что получилось мощное биологическое оружие. Вот, оказывается, почему все возбудители пластиковой чумы не передохли в центруме уже спустя несколько лет, догадался я. В отличие от нанороботов, о которых говорили некоторые поклонники теории технической природы катастрофы, живые бактерии умеют размножаться самостоятельно. Поэтому непрерывно поддерживать их необходимую концентрацию в атмосфере не нужно. Один раз выпустил, и они расползаются сами, как пресловутая чума. Очень точное сравнение.
В таком случае чумная бомба, которую агенты очага взорвали в центруме и пытались активировать на Земле, не автономный завод по производству микроскопических механизмов, как считалось ранее, а простой детонатор процесса заражения. Она выпускает штамм живых микроорганизмов в атмосферу планеты один раз. А дальше они уже размножаются и поддерживают свою численность в автономном режиме.
Очень удобно.
Не нужно таскать бомбы регулярно, а также устанавливать и прятать в глухих лесах какие-то хитроумные устройства.
Правда, эти ребята столкнулись с одной небольшой проблемой.
Усмехнувшись, продолжил Беккер.
Созданная ими генно-модифицированная бактерия может размножаться только в определенных условиях, при достаточно высокой температуре и большой влажности. Как ты думаешь, Иван, какое именно место в центруме они выбрали в качестве источника эпидемии?
Разлом. Догадался я.
Верно. Природные гейзеры, выбрасывающие в атмосферу достаточное количество влаги, существовали там еще до катастрофы, а после нее каньон расширился и углубился настолько, что стал для микроорганизмов идеальной средой обитания. Вот оттуда они и разлетаются по всему свету.
Тогда почему? Начал было я и быстро осекся. Я вспомнил свою древнюю пятиэтажку почти в самом центре Москвы, полузатопленный подвал, в котором круглый год плещется темная и мутная, дурно пахнущая жижа. Вечно текущие трубы центрального отопления, облака горячего пара и полчища неистребимых комаров. А рядом, буквально в двух шагах, бомбоубежище, давным-давно превратившееся в огромное подземное болото.
«Ты к себе под лестницу давно заглядывал?»
С иронией подтвердила мои догадки Эйжел.
Мы все тщательно рассчитали, ударник. Этот вариант почти идеален.
И все же есть один непонятный момент. Стараясь собрать воедино разбегающиеся мысли, произнес я. Очаг не смог бы провернуть такую сложную операцию без посторонней помощи. Значит, у них были союзники. Кто-то здесь, в центруме, помог агентам очага протащить, собрать и запустить чумную бомбу. Ни за что не поверю, что они сделали это самостоятельно, без информационной поддержки, без прикрытия. Следовательно, существует как минимум еще одна организация, которая им в этом помогла.
«Ты совершенно прав».
Лора с явным усилием приподнялась, опираясь рукой о дощатый пол. Да уж, знатно ей сегодня досталось.
Свободной ладонью девушка потерла покрытый свежими ссадинами лоб, прикрыла глаза, собираясь силами, и, наконец, продолжила.
«Ты прав, ударник. Нашлась группа людей, которая показалась крайне выгодной идея отправить процветающий Центрум обратно в Каменный век. Лишить их технологий, загнать в ловушку и, воспользовавшись уникальным положением этого перекрестка всех времен, начать контролировать транспортные и товарные потоки, зарабатывая на этом миллиарды. Они помогли вот этим».
Лора тряхнула челкой в сторону Эйжел.
«Устроить то, что они тут устроили. Подсказать, как называется созданная этими благодетелями организация. Или сам догадаешься?»
«Пограничная стража Центрума», — холодея прошептал я.
«Ну, вот мы и выяснили самое главное», —
улыбнулся Бернд Беккер и выразительно посмотрел на меня.
«Мне кажется, пора с этим заканчивать, Эйжел».
С этими словами он поднял свой автомат.